Беседа 56. Аминь глаголю вам. Яко суть нецы и от зде стоящих, иже не имут вкусите смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядуща во Царствии Своем. Глава 16, стих 28. 1. Так как Христос много беседовал об опасностях, о смерти и страданиях Своих, об избиении учеников и завещевал им тяжкие подвиги, которым они должны были подвергнуться в настоящей жизни и притом весьма скоро, между тем как благо, спасение, например, души для тех, кто губит ее, пришествие Христа во славе Отца Своего, воздаяние наград за подвиги оставались для них в надежде и ожидании, то теперь, желая просветить взор их и показать, сколько то возможно для них, в чем будет состоять та слава, с которой Он придет, открывает им эту славу еще в настоящей жизни, чтобы они, а особенно скорбевший Петр, не печалились о своей смерти, равно как и о смерти Господа своего. И заметь, как он поступает. Сказав о гиенне и царствии, именно словами «обретший душу свою погубит ю», и «если кто погубит ее мене ради, обрящет ю, и воздаст кому ж да по делом его» Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25, глава 16, стихи 25 и 27. Он означил и то, и другое, сказав о том и другом. Он царствие поставляет пред самыми глазами, а гиенну удаляет от взора. Почему же так? Потому что для людей более грубых нужно было говорить и о гиенне. А так как ученики его были опытны и сведущи, то он убеждает их тем, что могло доставить им большое утешение. При том же так говорить было и приличнее Иисусу Христу. Впрочем, он не оставляет совершенно и гиенны, но иногда и ее представляет пред глазами, когда, например, приводит образ Лазаря, Евангелие от Луки, глава 16, или взаимодавца, или человека, требовавшего 100 динариев, Евангелие от Матфея, глава 18, облеченного в грязные одежды, Евангелие от Матфея, глава 22, и многих других. И поднехший стих поят Петра, Иакова и Иоанна. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 1. Если другой евангелист говорит «спустя 8 дней», Евангелие от Луки, глава 9, стих 28, то здесь нет противоречия, напротив, согласие. Один разумел и тот день, в который говорил Иисус, и тот, в который возвел Он учеников Своих на гору. А другой считает только те дни, которые протекли между этими днями. Посмотри же, как беспристрастен Матфей. Он не скрывает тех, которые были предпочтены ему. То же самое часто делает и Иоанн, с полной точностью описывая отменные похвалы, воздаваемые Петру. Так всегда были чужды зависти и тщеславия все эти святые мужи. Итак, взявши верховных апостолов, возведи их на гору высоку едины, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его быша белый, яко свет. И се, явистося им Моисей и Илия с ним глаголюща. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 3. Почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочих. Петр — сильную любовью к Иисусу, Иоанн — особенную любовью к Нему Иисуса, а Иаков — ответом, которую он дал вместе с братом своим, «Можем испить чашу». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. И не одним ответом, но и делами, как другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. И действительно, он был так неприязнен и ненавистен для иудеев, что и Ирод, умерщвлением его, думал сделать великий подарок иудеям. Для чего же Иисус не тотчас возводит их? Для того, чтобы прочие ученики не пришли в смущение. Потому же он не говорит даже и об именах тех, которые взойдут с ним на гору. В противном случае прочие ученики сильно пожелали бы следовать за ним, чтобы видеть образ будущей славы, и воскорбели бы, как будто презренные. Хотя Христос намеревался показать славу свою и чувственным образом, однако ж и это было для них вожделенно. Но для чего же он прежде сказал об этом? Для того, чтобы они, услышав об этом ранее, сделались способнее к созерцанию, и чтобы число дней, воспламенивший в них сильнейшее желание, заставило их приступить с мыслью бодрственную и озабоченную. Для чего же тут являются Моисей и Илия? На это можно много представить причин. И, во-первых, так как одни из народа почитали Христа за Илию, другие за Иеремию, иные за какого-либо из древних пророков, то и являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа, и то, что Петр справедливо похвален за исповедание Христа Сыном Божиим. Можно указать далее и на вторую причину. Иудеи часто обвиняли Христа в преступлении закона и в богохульстве, будто бы он похищал славу Отца, ему не принадлежащую, и говорили «нест сей от Бога, яко субботу не хранит» Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 16. И еще «о добре деле, камене не мещем на тя, но о хуле, яко ты, человек сый, творишь и себе Бога» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 33. Поэтому, чтобы показать, что оба обвинения произошли от зависти, а он свободен и от того, и от другого, то есть что он ни закона не приступил, ни славы, ни принадлежащей ему не присвоил, называя себя равным отцу, он представляет мужей, прославившихся и исполнением закона, и ревностью к славе Божией. Если Моисей дал закон, то иудеи могли заключить, что он не потерпел бы презрения этого закона, как они думали, и не стал бы служить нарушителю его, для него неприязненному. Также и Илия из ревности к славе Божией не предстал бы и не повиновался бы Христу, если бы он был противником Божиим и назвал себя Богом и равным Отцу, не будучи таковым на самом деле. Второе. Наряду с указанными можно привести и еще причину. Какую же? Этим явлением Иисус Христос хотел научить учеников тому, что Он имеет власть над жизнью и смертью и владычествует над небом и землею. Для того-то и являются здесь и умерший, и еще не испытавший смерти. Пятую же причину, а это действительно пятая, представил сам евангелист. Она состоит в том, чтобы показать славу креста, утешить Петра и других учеников, боявшихся страдания, и ободрить их сердца. В самом деле, явившиеся два мужа не молчали, но говорили о славе, которую он намерен был явить в Иерусалиме, то есть о страдании и о кресте, потому что страдание и крест всегда называются славою. Далее, причиной избрания этих мужей была самая их добродетель, который он преимущественно требовал от учеников. Так как Христос всегда учил: «Иже хощет по мне идти, да возьмет крест свой и последует ми», то он теперь и выводит на средину тех, которые тысячу раз умирали за славу Божию и за вверенный им народ. Подлинно, каждый из них, погубивший душу, обрел ее. Каждый смело говорил против тиранов, один против фараона, другой против Ахава, и притом за людей неблагодарных и непослушных, которые за свое спасение платили им неблагодарностью, ввергая их в крайние опасности. Каждый хотел отвлечь народ от идолослужения. Оба были люди простые, и притом один был косноязычен и худогласен, а другой вел жизнь суровую. Оба отличались нестяжательностью, потому что ни у Моисея ничего не было, ни Илия ничего не имел, кроме Милоти. И притом все это было в Ветхом Завете, когда еще не было столь обильного дара чудес. Правда, и Моисей разделил море. Но Петр ходил по водам, мог представлять горы, врачевал различные телесные болезни, изгонял жестоких демонов, самую тенью своею совершал великие чудеса и обратил всю вселенную. Так же и Илия, хотя воскресил мертвеца, но ученики Христовы воскресили тысячи, и притом тогда, когда еще не удостоились принять в себя Духа. Христос беседует с Моисеем и Илиёю для того, чтобы побудить учеников своих подражать их любви к своему народу, их постоянству и твердости, чтобы они были кротки, как Моисей, ревностны, как Илия, и равнопопечительны. В самом деле, один из них 3 года сносил голод для иудейского народа, а другой говорит: «Аще оставиши им грех, остави, аще жени, изглади мя из книги, внюже вписал еси». Исход, глава 32, стих 32. Обо всем этом Христос и напоминал ученикам явлением Моисея и Илии. И во славе Он вывел их не только для того, чтобы ученики были таковыми, но и превосходили их. Вот почему, когда однажды они сказали: «Речем, да огнь снидет с небесе», Евангелие от Луки, глава 9, стих 54, и упомянули об Илии, сделавшем подобное, то Он сказал им: «Не весте, коего духа есте», Евангелие от Луки, глава 9, стих 55, превосходством дара, убеждая их к перенесению обид. Но да не подумает кто-либо, что мы осуждаем Илию как несовершенного, мы этого не говорим. Он очень совершен был, но только в свое время, когда ум людей находился еще в младенчестве и когда они имели нужду в таком руководстве. Равно и Моисей совершен был, но от учеников Христовых требуется более совершенство. «Аще не преизбудет правда ваша, паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. И это потому, что ученики были посланы не в Египет, но во всю вселенную, которая находилась в худшем состоянии, нежели Египет, и не с фараоном имели разговаривать, но сражаться с самым начальником зла, дьяволом. Их подвиг состоял в том, чтобы связать его и расхитить все его сосуды. И это они совершили, не море разделяя, но рассекая жезлом Иессеевым бездну нечестия, воздымаемую бурными волнами. Представь, что только не устрашало этих мужей: смерть, бедность, бесславие, бесчисленные страдания. Все это для них было страшнее, нежели тогда море для иудеев. И тем не менее, Христос убедил их все это презреть и идти с совершенную безопасностью, как бы сухим путем. Приготовляя их ко всему этому, Он и поставил пред ними мужей, прославившихся в Ветхом Завете. Что ж при этом пламенный Петр? «Добро нам сде быти», Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4, говорит он. Так как он слышал, что Христу должно идти в Иерусалим и пострадать, то, боясь и трепеща за Него, он, после сделанного ему упрека, не смеет приступить и повторить тоже «милосерд ты» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 22, но от страха ту же самую мысль выражает в других, но уже не столько ясных словах. Теперь, видя гору и уединенную пустыню, он подумал, что самое место доставляет безопасность, и не только надеялся на безопасность места, но и думал, что Иисус не пойдет уже в Иерусалим. Петр хочет, чтобы Христос здесь остался навсегда, потому и напоминает о шатрах. «Если, — думал он, — станется это, то мы не пойдем в Иерусалим, а если не пойдем, то и Христос не умрет, потому что там, — говорил Иисус, — нападут на него книжники». Но, не осмелившись сказать таким образом, а желая, чтобы это было, Петр без всякого опасения сказал: «Добро нам сде быти. Здесь находятся Моисей и Илия. Илия, низведший огонь с неба на гору, Моисей, вошедший в мрак и беседовавший с Богом, и никто не узнает, что мы здесь». Третье. Видишь ли, как пламенно Петр любит Христа? Не думай о том, что предлагаемое им убеждение не было обдумано, но рассуждай о том, как он пламенен был и как любовь ко Христу сжигала его. А что Петр говорил это не из боязни за себя, то видно из слов его, которые он произнес, когда Христос предсказывал будущую смерть и исход свой, из слов «душу мою положу за тя», «аще ми есть с тобою и умрете, не отвергуся тебе» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 37, Евангелие от Марка, глава 14, стих 31. Заметь, как ради Христа он подвергался опасностям, когда именно не только не убежал от напавшей на Христа толпы народа, но извлекший еще меч, отсек ухо у раба архиерейского. Таким образом, он не о себе заботился, но трепетал за учителя своего. Далее, так как слова его были решительны, то теперь он одумывается и, чтобы снова не навлечь на себя упрека, продолжает: «Хощеши ли, да сотворим сде три сени, едину тебе, и Моисееве едину, и Илии едину». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 4. «Что ты говоришь, Петр? Не ты ли незадолго пред этим отличал его от рабов, а теперь опять смешиваешь с рабами?» Вот как ученики были несовершенны до креста. Хотя Петр и имел откровение от отца, но он не удерживал его постоянно, а смущался страхом. Не только тем, о котором я сказал, но и страхом, родившимся в нем при самом видении. Потому другие евангелисты, говоря об этом и показывая, что причиной смущения, с которым он произносил эти слова, был именно страх тот, сказали: «Марк, не ведеши, что рещи, бяхубо пристрашне» Евангелие от Марка, глава 9, стих 6, а Лука, сказав «сотворим сени три», присоединил не ведай ежеглаголоши. Евангелие от Луки, глава 9, стих 33. Притом показывая, что как Петр, так и прочие ученики были поражены большим страхом, Лука говорит о них: «Бяху отягчени сном, убушчися же, видиша славу Его». Евангелие от Луки, глава 9, стих 32. Под сном здесь евангелист разумеет большое отягчение, происшедшее в них от видения. Как чрезмерный блеск ослепляет глаза, так и они поражены были тогдашним светом. Этот свет явился не ночью, а днем, и слабое их зрение отягчалось величием блеска. Что ждали? Ни сам Христос не говорит ничего, ни Моисей, ни Илия. Но больше всех и более всех достойный веры Отец глаголит из облака. Почему ж из облака? Так всегда является Бог. «Облак и мрак окрест Его» — Псалом 96. «Еще сидит на облаце лекция» — книга пророка Исаии, глава 19, стих 1. «Еще, полагая ей облаки восхождения свое» — Псалом 103. «Также облак подъят Его от очию их» — Деяния апостолов, глава 1, стих 9. «Еще, яко Сын Человеч, и да и бяше на облацах небесных» — книга пророка Даниила, глава 7, стих 13. «Потому, чтобы ученики проверили, что глаз этот есть глаз самого Бога, является облако, и притом светлое. Еще же ему глаголющу се облак светил осени их, и се глаз из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 5. Когда Бог изрекает угрозы, тогда показывает мрачное облако, как, например, на горе Синайской: «Сниди Моисей в облако и во мрак». Исход, глава 24, стих 18. «И восхождаши дым, яко дым пещный». Исход, глава 19, стих 18. Равным образом и пророк, говоря об угрозах, сказал: «Вода во облацах воздушных». Псалом 17. Здесь же, поелику он имел намерение не устрашить, а научить, является светлое облако. И в то время, как Петр сказал: «Сотворим три сени», сам он показал сень нерукотворенную. Вот почему там курение и дым пещный, здесь свет неизреченный и глаз. Потом, чтобы показать, что не просто говорит об одном из трех, но именно о Христе, прочие двое, когда раздался глаз, удалились. Потому что если бы говорено было просто о ком-нибудь из них, то по удалении двоих не остался бы один Иисус. Почему же облако осенило не одного только Христа, но всех? Если бы оно осенило одного Христа, то можно было бы подумать, что глаз происходил от самого Христа. Потому и евангелист, предотвращая это самое, говорит, что глаз был из облака, то есть от Бога. Что ж говорит глаз этот? «Сей есть Сын мой возлюбленный». Если же Иисус есть Сын возлюбленный, то не бойся, Петр. Тебе уж нужно было знать и могущество Его, и увериться в Его воскресении. Если же ты не знаешь, то, по крайней мере, ободрись глазом Отца. Если Бог всемогущ, как Он и действительно таков, то и Сын всемогущ. Потому не бойся угрожающих опасностей. Если же ты все еще не соглашаешься, то, по крайней мере, рассуди, что Он есть Сын и Сын любимый. Сей есть «Сын мой возлюбленный». Если же он любимый, то не бойся, кто погубит того, кого любит. Итак, не смущайся. Хотя бы любовь твоя к нему была безмерна, но ты не любишь его так, как любит родивший его, который о нем благоволит. Он не потому только любит его, что родил его, но и потому, что он равен ему во всем и одну имеет с ним волю. Следовательно, причина любви его двоякая или даже троякая. То есть, что он ему сын, что возлюбленный, что в нем все его благоволение. Что ж значит «о нем же благоволих»? Отец как бы так говорит: «в нем покой мой и услаждение». И это потому, что он во всем совершенно равен отцу. Воля у него одна с волею отца, и, будучи сыном, он во всем составляет одно с росшим. Того послушайте. Так что, если бы он захотел быть распятым на кресте, ты тому не протився. И слышавши, подоша ницы, и убояшися зело. И приступль Иисус прикоснуся их, и рече: «Восстанете и не бойтеся». Возведши же очи свои, никого же видишь, токма Иисуса единого. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 6 по 8. Четвертое. Отчего же они были так поражены, когда услышали эти слова? И прежде такой глас был на Иордане в присутствии народа, но никто не испытал ничего подобного. И после опять, когда и гром был, как говорили, никто не испытал подобного. Отчего же они поверглись ниц на горе? Причины тому — уединенность и высота места, глубокое молчание, преображение, соединенное с ужасом, свет чрезвычайный и облако простертое — все это повергло их в сильный трепет. Отвсюду окружали их поразительные вещи, и они в ужасе пали и поклонились. Но чтобы страх, слишком долго действуя, не лишил их памяти, Христос тотчас рассеивает их ужас и предстает очам их один и заповедует им не говорить о событии никому до тех пор, пока он восстанет из мертвых. Сходящим им с горы, заповеда им никому же поведать и видение, донде же из мертвых воскреснет. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 9. Действительно, чем более стали бы рассказывать о нем чудесного, тем труднее для многих было бы тогда верить этому. Притом соблазн о кресте оттого еще более увеличивался. Потому-то он велит им молчать, и не просто велит, но снова напоминает им о своих страданиях, как будто бы приводя причину, по которой он повелевал им молчать, запретив именно не всегда открывать это, но только до тех пор, пока он восстанет из мертвых. Умолчав о том, что было весьма неприятно, он говорит только одно утешительное. Что ж после этого? Не могли ли они соблазниться? Никак. Нужно было только пройти времени до креста, а после они исполнились духа и в знамениях находили голос с поспешествующий им. Все, что они говорили после, достойно было вероятия. Дела громче всякой трубы провозвещали его могущество, и события не возбуждали уже никакого соблазна. Подлинно, ничего не может быть блаженнее апостолов и особенно троих из них, удостоившихся быть с Господом под покровом одного облака. Впрочем, и мы, если захотим, можем увидеть Христа не в таком виде, в каком они видели его на горе, но в виде гораздо лучшем, потому что впоследствии он придет не в прежнем виде. Тогда он, щадя учеников, явил им столько славы, сколько они могли снести. После же он придет во славе Отца Своего, не с Моисеем только и Илиёю, но с бесчисленными воинствами ангелов, с архангелами, с херувимами, со всеми их несметными полчищами. Не одно облако будет над главою его, но все небо будет сосредоточено над ним. Как судьи, когда совершают всенародно суд свой, отнимают занавеси и показываются всем, так точно и тогда все увидят Христа воссидящего, и все люди предстанут Ему, и Он Сам своими устами будет отвечать им. Иным скажет: «Приидите, благословенней Отца Моего, в залках Бо, и дасть ими ясти». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. Некоторым же скажет: «Благий раби и верный, амали был еси верен, над многими тебя поставлю». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. А другим, определяя иное, скажет: «Отыдите во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Некоторым же: «Лукавый раби и лениве». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 26. Иных рассечет и предаст мучителям. Других же велит, связавши руки и ноги, ввергнуть в тьму кромешную. И после секиры примет их пещь, в которую будет ввергнуто все, что выброшено из сети. Тогда праведницы просветятся, яко солнце. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43. И даже еще более, нежели солнце. Если же сказано так, то не потому, чтобы светлость их была точно такова, как солнечная, но потому, что мы не знаем другого светила, блистательнее солнца. Христос посредством известного нам предмета хотел только изобразить будущую славу святых. Так точно евангелист, когда говорит, что Иисус на горе просиял, как солнце, говорит так по той же самой причине. А что свет был более приводимого в сравнении солнечного света, это доказали ученики тем, что пали ниц. Если бы свет этот не был чрезвычайный, а был бы подобный солнечному, то они не пали б, а легко снесли его. Итак, праведники в то время просветятся, как солнце, и еще более. Грешники же испытают крайние бедствия. Тогда не нужно будет доказательств, обличений, свидетелей. Тот, кто судит, есть вместе и свидетель, и обличитель, и судья. Он все знает ясно. Вся бунага и объявлена пред очи моего. Послание к евреям, глава 4, стих 13. Туда никто не явится богатым или бедным, сильным или слабым, мудрым или глупым, рабом или свободным. Все эти отличия исчезнут, и разбираться будут одни дела. Если в судах, осужденный за худое управление или убийство, кто бы он ни был, префект или консул или подобный им, лишается всех достоинств и приемлет достойную казнь, то тем более так будет там. Пятое. Итак, чтобы этого не случилось с нами, снимем с себя нечистые одежды, облечемся в оружие света, и слава Божия осенит нас. Какая в самом деле из заповедей неудобоисполнима? Какая трудна? Выслушай, что говорит пророк, и тогда узнаешь, что они легки. Ниже аще слячеше, яко серп выю твою, и вретище, и пепел постелеше, ниже так и наречеше пост приятен. Но разрешай всяк соус неправды, разрушай обдолжение насильных писаний. Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 5 и 6. Заметь мудрость пророка. Предложив сперва и потом отвергнув средства трудные, он представляет легкий путь спасения, показывая, что Бог требует не трудов, а послушания. Потом, доказывая, что добродетель легка, а порок тягостен, он изображает это самыми простыми словами. «Порок, — говорит он, — есть узы и рабство, а добродетель — освобождение и разрешение от всего этого. Всякое писание неправедное раздери», — книга пророка Исаии, глава 58, стих 6, разумея под этим расписки в долгах и займах. «Отпусти сокрушенные на свободу», — книга пророка Исаии, глава 58, стих 6, — то есть бедных, потому что должник, как скоро увидит взаимодавца, смущается духом и страшится его больше зверя. Нищие бескровные введи в дом твой, аще видишь и наго одей, и от свойственных племени твоего не презри. Книга пророка Исаии, глава 58, стих 7. В прежней беседе, рассуждая о наградах, мы назвали их источником богатства. Теперь посмотрим, есть ли в заповедях что-нибудь трудное, превышающее нашу природу. Нет, мы не найдем в них ничего такого, даже еще найдем противное. Они столько же легки, сколько порок труден. В самом деле, что может быть труднее давать взаймы, заботиться о прибыли, заключать сделки, требовать поручительства, страшиться и трепетать за заклады, за отданные в рост деньги, за расписки, за барыши, за выполнение обещаний. Таково-то все житейское. Самая, по-видимому, изысканная предусмотрительность во всем ненадежна и непрочна. Напротив того, быть милостивым легко и освобождает от всех забот. Итак, не будем наживаться насчет чужих несчастий и торговать милосердием. Знаю, что для многих неприятно слушать эти слова, но что за выгода и молчать? Если я буду молчать и не докучать своими словами, то не только не могу этим молчанием избавить вас от наказания, напротив, наказание от этого еще увеличится, и не для вас только увеличится, даже и мне самому это молчание навлечет наказание. Итак, что пользы в льстивых словах, когда они не помогают на деле, но еще вредят? Какая прибыль веселить словами и печалить на самом деле, нежить слух и подвергать душу наказанию? Итак, надобно печалиться здесь, чтобы не подвергнуться наказанию там. Ужасное, любезные мои, ужасное и большого требующее врачевства болезнь вкралась в церковь. Те, которым даже не велено копить богатство и праведными трудами, но повелено отверзать домы свои неимущим, те самые извлекают свою выгоду из бедности других, выдумывая благовидный образ хищения, искусно прикрывая любостяжание. Не говори мне о внешних законах. И мытарь исполняет закон внешний, но, несмотря на то, повинен наказанию. Тоже придется испытать и нам, если не перестанем притеснять бедных в нужде и в несчастье, и пользоваться этим случаем для постыдного прибытка. Ты для того имеешь деньги, чтобы облегчать бедность, а не для того, чтобы утеснять ее. А ты Под видом великодушия только увеличиваешь бедность и продаешь милосердие за деньги? Продавай, я не запрещаю, но только ради Царства Небесного. За это дело ты получишь немалую награду, но воздаяние вторичное, жизнь бессмертную. Для чего ты беден и нищ? Для чего ты, малодушный, продаешь великое за малую цену, за деньги погибающие, между тем, как это должно было бы делать ради царства, вечно пребывающего? Для чего, оставивши Бога, стараешься о выгодах человеческих? Зачем, обегая богатящего, докучаешь неимущему? И, оставляя щедрого дателя, вступаешь в сношение с неблагодарным. Тот сам желает дать, а этот с трудом дает. Этот дает едва ли сотую часть, а тот более нежели сто крат, жизнь вечную. Этот с обидою и ругательством, тот с любовью и благосклонностью. Один возбуждает в тебе ненависть, другой и венцы тебе соплетает. Один с тобою только что здесь, другой и здесь, и там. Итак, не крайнее ли это безумие, не знать даже своей пользы? Сколько людей потеряло в погоне за барышами свои деньги? Сколько людей ради корыстей подверглись опасностям? Сколько людей и себя, и других повергли в крайнюю бедность от неслыханного любостяжания? Шестое. Не говори мне, что тот, кто берет в долг, радуется и благодарит за то, что ему дали. Это происходит от твоей жестокости. И Авраам, отдав варварам жену свою, сам показывал вид, будто дурное их намерение для него приятно. Однако он это делал не из доброй воли, но опасаясь фараона. Так точно и бедный. Раз ты не считаешь его достойным и того, чтобы дать ему в долг, принужден благодарить тебя и за твою жестокость, мне кажется, что ты, даже освободив кого-нибудь от опасности, потребуешь награды за это. Нет, скажешь ты, этого не будет, что ты говоришь? Избавляя от большого несчастья, ты не хочешь брать за то денег, между тем, как при малой услуге ты оказываешь такое бесчеловечие. Разве ты не видишь, какого наказания достоин такой поступок? Разве не знаешь, что это запрещено было и в Ветхом Завете, Второзаконие, глава 15? Но что еще говорят многие? Я возьму проценты и подам бедным. Хорошо говоришь ты, друг, только Богу неугодны такие приношения. Не хитри с законом. Лучше совсем не подавать нищему, чем подавать приобретенное такими средствами. Неправедным мздоимством ты нередко делаешь противозаконным и то богатство, которое собрал честными трудами, точно так же, как если бы кто заставлял здоровое чрево рождать скорпионов. И что я говорю о законе Божием? Не сами ли вы называете это нечистым? Если же вы, корыстолюбцы, так думаете об этом, то представьте, какой суд произнесет над вами Бог. Если ты хочешь знать, как думали об этом земные законодатели, то и на их взгляд такие поступки были знаком крайнего бесстыдства. Тем, которые в чести и принадлежат к великому совету, называемому сенатом, запрещалось бесчестить себя такими прибытками. У них был закон, возбранявший подобные прибытки. Как же не почувствовать ужаса, когда ты не отдаешь такой чести небесному государству, какую воздают законодатели римскому сенату, даже почитаешь небо ниже земли? И ты не стыдишься такого безумия? Ведь это так же бессмысленно, как если бы кто вздумал сеять без земли, дождя и плуга. Те, которые выдумали бы такой нелепый образ земледелия, не должны бы ничего ожидать от этого, кроме плевел, обреченных огню. Разве нет многих честных способов к приобретению, например, лугов, паств, полей, рогатого скота, рукоделий, попечения о имении? Для чего же ты безумствуешь и, сея на удачу, получаешь терния? Плоды земные, скажешь ты, много терпят вреда, например, от града, засухи, проливных дождей, но все не такой, какой проценты. В самом деле, от тех несчастных случаев терпят только плоды, а капитал, то есть поле, остается. Здесь же, напротив, многие часто губят и самый капитал, и еще прежде этого несчастья испытывают постоянно беспокойство. Взаимодавец никогда не наслаждается тем, что имеет, никогда не радуется об этом, да и тогда, как нарастают проценты, не веселится о прибытке, напротив, печалится о том, что рост еще не сравнился с капиталом, и прежде, нежели этот неправедный рост сравнится совершенно, он старается пустить его в оборот, обращая в капитал и самые проценты и насильно заставляя производить преждевременные порождения ехиднины. Таковы проценты. Они более этих ядовитых животных терзают и снедают души несчастных. Вот соус неправды. Вот обдолжение насильных писаний. Человек говорит: «Я даю не для того, чтобы ты что-нибудь имел, но чтобы возвратил с лихвою». А Бог, напротив, не велит и отданное получать обратно. «Взаим дайте, — говорит он, — тем, от кого не ожидаете получить». Евангелие от Луки, глава 6, стих 35. «Ты же требуешь даже более того, сколько дал, и принуждаешь должника своего почитать долгом и то, чего ты не дал. Ты думаешь через это умножить свое имение, но вместо того уготовляешь для себя огонь неугасимый. Чтобы с нами не случилось этого, отсечем неправедные порождения прибытков, истребим беззаконные желания, иссушим пагубное это чрево, и будем стремиться к одним истинным и великим выгодам. А какие это выгоды? Послушай, что говорит Павел: «Снискание велие, благочестие с довольством». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 6. «Этим-то единственным богатством будем обогащаться, чтобы и здесь насладиться спокойствием и достигнуть будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».